Продолжим, продолжим наш разговор. В прошлый раз мы говорили о гранях любви. Можно вот этот слайд там, да? Бриллиант. Мы говорили о том, что алмаз, он подвергается обработке и становится красивым бриллиантом. И ценность или красота бриллианта зависит от рук мастера. В том, насколько он квалифицирован, чтобы придать совершенную огранку этому алмазу, чтобы он стал красивым бриллиантом. И знаете, что касается любви, это во многом зависит от нас. Господь дал свое слово, Господь дал свои заповеди, Господь дал направление, свой путь о том, каким образом мы можем совершенствоваться в любви, потому что нам это необходимо, крайне необходимо. Больше всего Библия говорит о любви. Почему? Потому что в этом у нас проблема чаще всего. О том, чтобы любить, прощать, верить, доверять. Мы будем об этом продолжать говорить. И грани любви, они, их много. Их за несколько проповедей невозможно перечислить. Я даже не ставлю перед собой такой задачи. Просто что-то озвучить. То, что мне кажется важным, актуальным, нужным для каждого из нас. И в прошлый раз мы говорили о нашем слуховом аппарате, о нашем речевом аппарате. Это что касается нашего слушания, чтобы мы были внимательны. В прошлый раз мы говорили о том, что одна из граней любви – это быть слушателем, активным слушателем, внимательным слушателем. Слушать, не перебивая. Мы говорили о том, чтобы говорить, не обвиняя. Потому что этот мир, он наполнен желанием обвинять, чтобы себя поднять выше, кого-то опустить ниже. Что я лучше, а значит, кто-то хуже. Мы все умные, но есть кто-то умнее. Но остальные тоже умные, да, не дураки, умные. Господь смотрит на нас не свысока. Обычно мы поднимаем наши глаза к небу, да, когда мы говорим о Господе, но Бог, Он тот, который стоит рядом с нами. Задумайтесь об этом. Более того, сказано, что Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись как раб, чтобы поднять нас до своего уровня. Он тот, который любит нас. Он тот, который говорит к нам, не обвиняя, обличает. Да, наставляет нас, но никогда не обвиняет. И мы зачитывали это местописание, где говорится о том, что сатана, он является обвинитель, который день и ночь обвиняет нас. Давайте не будем уподобляться ему. И третье, о чем мы говорили, это чтобы мы, когда мы обещаем что-то, чтобы мы не забывали то, что мы обещаем. Потому что в этом мире, в современности мы видим, что слова обесцениваются. Раньше для того, чтобы заключить какой-то договор, достаточно было дать слово, пожать руки, и все, это было незыблемо. Слово данное человек должен был хранить. Сейчас даже бумаги недостаточно. Печати там, надо читать, что написано мелким шрифтом, чтобы тебя не обманули, да. Потому что все время ты ожидаешь, что где-то тебя подставят. Не должно быть так в церкви, не должно быть такое наше отношение к людям в мире, которые, ну, которых Библия называет неверующими, да. Но чтобы мы, когда мы обещаем, даже неверному, даже человеку, который не брат и сестра во Христе, чтобы мы хранили свое слово. Потому что таким образом они будут судить о нашем Боге. Знаете, я когда думал об этом, вообще вот о теме любви, мы будем продолжать сейчас говорить об этом, анализируя историю церкви, я вот с недавнего времени преподаю еще историю церкви, начал, еще не совсем, только как бы так прикоснулся, я заметил вот что. Что на протяжении всей истории формирования церкви люди, что происходит? Люди идут в первую очередь не туда, где что-то, знаете, такое масштабное. То есть сначала, да, может быть, это привлекает масштабы большой церкви. Или какие-то чудеса, которые производят. Но потом это приедается. Потом люди начинают обращать внимание, знаете, на что? На то, что ценно, на взаимоотношения. И если человек находит дружбу, если человек находит понимание в той церкви, куда он пришел, он там будет, он там останется. Если его там не подводят, он там будет. Если он нашел такое отношение к себе, что его ценят, его принимают, это не значит, что мы согласны с грехом, в которых люди могут там оказаться. Но как человека, как Божий образ в человеке, мы принимаем его, понимаете? И когда человек находит это в церкви, он будет там оставаться. Потому что чудеса заканчиваются, они не все время происходят. Ну, то есть я имею в виду такие явные, да, когда человек сказал, вот там не было руки, и рука отросла, там не было глаза, глаз вырос в глазнице, да, там человек воскрес. Мы не видим этого каждый день. Но в чем мы нуждаемся в каждом? Я больше скажу, мы даже не нуждаемся в этом. в определенном смысле в исцелении каких-то, да, мы нуждаемся. Но в чем мы нуждаемся? Вот в самых этих человеческих потребностях, чтобы нас любили, чтобы нас принимали, чтобы мы могли быть кому-то полезны, чтобы мы могли кому-то отдавать. И это расценивалось как любовь. Понимаете, да, чтобы это не отвергали. Вот, поэтому тема любви, она ключевая. Сколько бы мы ни говорили об этом, вот сколько бы проповеди ни звучало на эту тему, это всегда будет актуально, потому что нам необходимо совершенствоваться в любви, возрастать в любви. Библия об этом говорит, возрастать в любви. И сегодня мы будем говорить о следующих трех гранях любви. Первое, невозможно говорить о любви, не говорить о вере. И первая часть, верить, не сомневаясь. Верить, не сомневаясь. В смысле надежды, в смысле того, когда мы доверяем человеку, тогда, когда мы можем подарить человеку надежду. Вот о чем я хочу сказать. Два местописания. Иакова 1 глава 6 стих. Иакова 1 глава 6 стих. Давайте мы прочитаем. Иакова 1:6. Сказано. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и развиваемым». И второе местописание, 1 Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Первое послание Коринфянам, его еще называют гимн любви. Там говорится о Божьей любви, о том, к чему нам необходимо стремиться, в какой образ нам необходимо меняться. 7 стих, 13 глава, 7 стих, и там есть такое, смотрите, вторая часть, «Всему верит». Любовь, она всему верит. Когда мы говорим, что всему верит, это не означает, что мы, что любовь, она слепа, что она не видит, в каком состоянии находится человек, какой он, лживый, да, или правдивый. Любовь дает оценку происходящему, реальную оценку. То есть, если человек беспорядочный и лукавый, Павел говорит: «Господи, давайте будем молиться, чтобы Господь избавил меня от беспорядочных и лукавых людей». Но этот же Павел, этот же апостол сказал, да, что любовь всему верит. Что это значит? Это значит, что любовь, две вещи. Что любовь, во-первых, верит Слову Божьему. Она доверяет во всякое время Слову Божьему. Это тот фундамент, который никогда не должен исчезать из-под наших ног, потому что если убрать Слово Божие, веру в Слово Божие, все, мы потеряны. То есть церковь перестала существовать, веры как таковой нету. Не, на что опираться тогда, если не на Слово Божье? И поэтому первое, о чем здесь имеется в виду, когда мы говорим о вере, это, конечно же, вера в Бога, вера в Слово Божие. А второе – это доверие людям. Это значит верить в самое лучшее о каждом человеке. Вот ты видишь, человек тебя подводит. Скажите, кого подводили люди? Да, всех, да. И ты был в том числе, да, ты, да, меня подводили. Но ты тоже был в этой роли. Когда, все мы были и с той, и с другой стороны баррикад. И мы подводили, и нас подводили. А когда нас подводят, нам кажется, как так можно? Да, я ему так доверял, я всю жизнь полагал, да, а тут мне такую подножку, да. Но когда мы подводим, ну, у нас же всегда оправдание есть, да, весомые оправдания, веские оправдания, да, что, ну, так случилось, там, да, не судите меня строго, там, и всякие вещи мы находим, что сказать. Но Писание говорит о том, чтобы мы верили в самое лучшее о каждом человеке, даже когда тебя подводят, даже когда тебя подводят 77 раз, в какой промежуток времени? Я на самом деле, для меня это заповедь, ну, что-то вот умопомрачительное. Мне сложно представить, если бы меня 400, сколько? 400, послушайте, вы вдумайтесь, 490 раз один и тот же человек тебя в день предает, один и тот же. Это не то, что ты проехал в троллейбусе, тебе стали на ногу. Ну, проехал, да и проехал, да. Ты его больше, может, в жизни никогда не увидишь. Подвести по-настоящему, чтобы это тебя задело, может, кто? Только близкий человек. Тот, кто тебя хорошо знает. За что задеть? Знаете, он раз задел, второй раз задел, третий раз, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и так 400. 399, 400, 401, 402. И так целый. Что Иисус говорит? Все равно прощайте. Скажите, легко это? Это невероятно сложно. Откуда черпать силы? Из пункта первого. Доверять Богу, верить в Слово Божие, потому что Бог таким образом сам поступает. Таким образом сам поступает. Думаю, мы не столкнемся с этим вариантом, когда 490 раз, нам бы хотя бы два раза в день, да, что простить, да, хотя бы один, да. Вот и то, чтобы увидеть все равно в человеке самое лучшее. Верить в самое лучшее в каждом человеке. То есть вот он против тебя, а ты находишь, вот что в нем хорошее, и обращаешь именно на это внимание. Понимаете? То есть когда ты переключаешь свой фокус с плохого на хорошее, а он тебе с другой стороны, а ты все равно ищешь так, чтобы найти что-то хорошее. На самом деле, да, это довольно сложно. Я вам прочитаю историю одну. Произошла в Америке, потому что говорится о регби, ну, может быть, в Англии, но, в общем, имя и туда подходит. Значит, звали его Арнольд. Он стал директором школы игры в регби. Он установил новую методику обучения. До него в школе царила атмосфера террора и тирании. Арнольд собрал учеников и сказал им, что в будущем у них будет больше свободы и меньше порки. Что бы мы сделали, если бы нас поместили в школу, где много тирании и террора? Мы бы еще больше зажали гайки, да, просадили бы по одному за парту, или там в классе сделали, уменьшили количество учеников, а? На цепь, да, там еще, то есть розги бы ввели, еще что-то. Но он пошел другим путем. Он сказал ребятам, которых собрал, вы свободны, сказал он, но у вас есть чувство ответственности. Он забросил им важную мысль, который, может быть, никогда они не слышали. Он говорит, у вас есть чувство ответственности, вы хорошо воспитаны и порядочны. Действительность говорила совершенно об обратном. И он говорит, я решил предоставить вас в большей степени самим себе и вашей чести. Такие хорошие слова. Ответственность, воспитанность, порядочность и честь. Потому что я полагаю, что постоянная опека, наблюдение и подсматривание лишь разовьет в вас холопский страх, с которым после окончания школы вы не будете знать, как самостоятельно жить. Ученики едва могли поверить в это. Когда он вызывал их к себе, они продолжали приводить старые отговорки и лгать. Ну, то есть все продолжалось как бы как по накатам, как и было. И он сказал, ребята, если вы так говорите, вот когда он их вызывал, говорит, если вы так говорите, ну, так оно и есть, я верю вам на слово. Но они-то врали. А он говорит, я верю вам. В школе прошло определенное время, когда ученики стали говорить, стыдно лгать Арнольду, ведь он всегда верит нам. Он доверял им, что способствовало развитию благородных характеров в них. Конечно, может быть, так не будет происходить всегда. Но это человеческая потребность, внутренняя установка, которая есть, может быть, в зачаточном положении, в зачаточном состоянии в каждом человеке. Чувство любви, чувство стыда, совесть. Да. И если мы начинаем туда взывать, каким-то образом работать с этим, учителя понимают, это однозначно не просто. Иногда плодов мы не видим долгое-долгое время. Но вряд ли помогает лишь розга. Есть розга и пряник. Есть тогда не просто пряник, а когда ты позволяешь человеку увидеть себя в другом положении. Не говори, что ты ноль, что ты никто, ничто. Это вот наследие советских школ. Да. Ну, у меня, кстати, хорошие были учителя, но и они выходили из себя и называли моих одноклассников всякими разными именами. Да. Всякими разными именами, которые совершенно не льстили слуху. Но когда мы научимся видеть в другом человеке что-то хорошее, это поможет ему подняться. Знаете, когда я думаю об этом, вот, чтобы всему верить, образ такой предстает маяка. Для чего нужен маяк? Для чего служит маяк? Маяк не включают тогда, когда солнечная погода. Маяк включают в двух случаях. Во-первых, когда темно, то есть чтобы дать ориентир, если мы говорим о кораблях, да, там, штурману или капитану, который стоит за штурвалом, либо когда шторм, когда буря, да, когда видимость практически нулевая. Поэтому маяк стоит высоко, достаточно мощный для того, чтобы пробивать всю эту мглу, эту темноту, и помочь людям, потерявшим надежду на всякое спасение, увидеть луч надежды. Луч надежды. Вы оказывались когда-нибудь в темноте, в кромешной тьме? Вот прям, чтобы совсем ничего. Да? Это интересное чувство. Потому что на самом деле найти такую настоящую тьму в чулане, там, если да, закрыть, и то там как, через какие-нибудь щелочки пробивается свет. А вот чтобы совсем, совсем тьму найти, это такое ощущение, ты как будто потерян. Вот. Если находиться долгое время там, то что-то происходит даже в психике. Вот когда человека закрывают в полную тьму. Он теряет ориентацию и даже где-то самого себя, потому что он не знает, за что зацепиться. Нам всегда нужна какая-то опора. Человеку нужна всегда какая-то опора. И вот для такой тьмы, когда человек уже себя не видит, когда он думает о том, как закончить жизнь самоубийством, когда он не видит выхода для себя. Представьте, что у вас появилось слово надежды для него. Что ты не пропащий, что ты тот, которого любит. Тот, которого любит, по крайней мере, Бог, чтобы люди это услышали, чтобы кто-то это услышал, чтобы для него появился фундамент жизни, на чем он может стать, на что он может опереться. Что, оказывается, есть человек, который верит в меня, который доверяет мне, который не тюкает меня постоянно, который дает мне надежду. И для человека, для нас самих это важно. Еще одна история. Адам Кларк стал одним из великих теологов, но в школе он слыл за тупого, за глупого и тупого. Однажды школу посетил почтенный и почетный гость. Учитель, указывая на этого Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе». Ну, наверное, видимо, показывал сначала на умных, да, потом вот дошел, а это седьмой сын, да, самый глупый. Прежде чем покинуть школу, посетитель подошел к Кларку. Они не были знакомы. Они никогда не видели друг друга до и не встречались после. Но он подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, когда-нибудь ты будешь великим ученым. Не унывай, старайся и не прекращай стараться». Учитель потерял надежду, но посетитель надеялся, и кто знает, может, именно это слово надежды помогло Адаму Кларку стать тем великим теологом, которым он со временем стал. Может быть, одно твое слово незначительное в адрес какого-то человека, особенно если мы говорим о детях, да, это очень важно, поднимать детей, да, вкладывать в них правильные основания, говорить даже правильные вещи, потому что неправильных слов они услышат в своей жизни тьму тьмущую. Да. Может быть, вот это слово кому-то в нужное время поможет, позволит ему подняться, исправиться. Даже себе иногда надо сказать хорошее слово, чтобы появилась какая-то надежда. Это первое, о чем мы говорили. Верить, не сомневаясь. Верить в самое лучшее о каждом человеке. Второе. Прощать, не упрекая. Прощать, не упрекая. Любовь без прощения немыслима. Прощать, не упрекая. Колоссянам 3 глава, 13 стих. Колоссянам 3 глава, 13 стих. Немного поговорим об этом. Колоссянам 3:13. Давайте с 12 стиха, но нас будет интересовать 13 стих. Итак, облекитесь. Что такое облекитесь? Оденьтесь, да. Облачитесь. Что-то на себя оденьте. Итак, облекитесь, как избранные Божьи. Знаете, когда я читаю Библию, вот первое послание Коринфянам, одно из самых таких жестких посланий к Галатам, и первое послание Коринфянам, одно из самых жестких посланий апостола Павла, потому что и там происходили нехорошие вещи, связанные с грехом, с ересью и так далее. Но и там, особенно в первом послании Коринфянам, это видно, что апостол Павел не начинает их сразу чехвостить. Он говорит их о том, что они избранные Божьи, о том, что они святые во Христе, хотя у них там творилось не весь что. Он все равно верил в самое лучшее в них. Он видел в них вот то, что Бог в них видит. Смотрите, что он здесь говорит. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». Когда тебе верят, тебе хочется тянуться за этим. святые, возлюбленные в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, в долготерпение, те 13 стих, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто имеет жалобу. Как прощать? Как Христос простил вас, так и вы. Как Христос простил вас, так и вы. Снисходя. Что такое снисходя? Какие синонимы, ассоциации у вас с этим словом? Отлично, да, спуститься. Это знаете, что когда вот кто-то попал в яму, и ты спускаешься туда, не просто тащишь его, можно и тащить, да, но ты, имеется в виду так, ты спускаешься туда, чтобы он мог встать на твои плечи и выбраться из этой ямы. Когда мы говорим о прощении, когда мы тебя обидели, реально обидели, не за дело, ты был прав. Вот технически ты прав был, все. То есть вот если даже третейского судью, человека со стороны, он скажет, что ты был прав. И ты технически имеешь право обижаться и не прощать. И ждать, пока он попросит прощения столько же, 490 раз. Вот пока не меньше. Вот 490 попросит, тогда я попрощу его. Но Писание говорит о том, чтобы мы прощали, как Христос возлюбил нас, как Христос простил нас, как Христос нас простил. Мы заслуживали этого или нет? Никогда не заслуживали. Более того, я скажу, когда мы стали верующими, мы все равно продолжаем грешить. Мы все равно продолжаем быть недостойны Его прощения. Что Иисус делает в связи с этим? Все равно продолжает прощать нас. Каждый раз вот мы приходим к Нему, и Он прощает. Как Он прощает нас? Вот просто без упреков и забывает это. У нас замечательная память. Вот на хорошем